2 дня я ходил по Риму. Я люблю ходить пешком, ты знаешь. Рим – большой город, я неплохо его знаю, был там 4 раза. Ходил и думал, что я должен сказать папе то, что никто ему не скажет, и другого случая может не представиться. Ничего из важных вещей нельзя упустить. Я как перед экзаменом в школе себя чувствовал. Все время шел дождь, то мелкий, то сильный. А потом начался ливень сильнейший. Одежда промокла насквозь, и я чувствовал, как по спине ползут капли воды. Я шел по широкой пустынной улице, справа и слева ограды, мокрые деревья, уже темнеет. Вижу вдали скелет Колизея, и все. Ну, хорошо, доберусь до Колизея, а там сяду в автобус, подумал я. Тут я как раз поравнялся с телефонной будкой. Дверца приоткрылась, и мокрая девчонка крикнула мне по-английски: «Падре, заходи к нам!» Я заглянул в будку. Их там было 2, совсем молоденькие хиппи, мальчик и девочка, обвешанные ожерельями и браслетами из ракушек и цветных камушков. Такие симпатичные детки. Они ужинали. Большая бутылка воды стояла в углу. В руках у них был разломанный багет и несколько помидоров. Я втиснулся, места хватило и на 3. Они были из Бирмингема. «Девочка очень похожа на тебя, и мальчик тоже на тебя». Они спросили, откуда я взялся. Я сказал, что из Израиля. Они страшно обрадовались и сразу же попросились в гости. Я их пригласил. Они путешествуют автостопом, но когда я сказал, что до Израиля невозможно добраться автостопом, потому что придется плыть через море, они подняли меня на смех. А через Балканы, Болгарию, Турцию, Сирию. Так что жди, моя дорогая, скоро придут. Девочку зовут Патриша, а мальчика забыл. Мы съели хлеб с помидорами, поболтали о том о сём, и я оставил их в будке, а сам пошел к автобусу. Монастырское общежитие, в котором я ночевал, было сырым и холодным. Вещи мои за ночь не просохли, и я пошел на свидание к Каролю, очень чисто вымытым, но совершенно сырым. Встречает меня Станислав на той же лестнице, где мы столкнулись накануне, и приглашает в папские покои рядом с собором. Открывается дверь, он ведет меня по коридору в комнату. «Ждите». Смотрю, шкафы книжные, библиотека, стол длинный. Довольно мрачно. Сбоку дверь открывается, выходит папа. Одет просто, сутана белая, на ногах туфли мягкие, кожаные, в дырочках. Вижу краковские. И носки белые, толстые. Он обнял меня и по животу довольно крепко кулаком. «Ишь, разъелся. Хорошо тебя кормят?» «Неплохо. Приезжайте, ваше святейшество, угостим ближневосточной едой». «Брат Даниэль», — говорит он, — «мы с тобой знакомы больше 40 лет и уже тогда были на «ты», и ты называл меня другим именем». «Конечно, Лолик, у всех нас было и другое имя». «Да, Дитер». Он улыбнулся, и это было вроде пропуска в прошлое, приглашение к откровенному разговору. «Хильда, я так за него порадовался, он тут мне еще больше понравился. Когда человек так высоко поднимается, он много теряет, а Лолик нет». «Так и было, Хильда, ну что ты, рот открыла». «Мы с 45-го года знакомы с папой, он же из Кракова, а я там был послушником, потом учился». «Мы в одной епархии вместе служили, дружили. Мы много ездили на проповеди, а он тогда не любил разъезжать, и я его иногда заменял. Было такое дело. Секретарь с нами стоит рядом, но как будто его и нет. Пошли в часовню, маленькая часовня, лавки с подушками для коленопреклонений».
«Бархатные подушки?»
«Да, бархатные, с гербами. Дверей много. В одну сбоку вошел прислужник, внес икону Казанской Божьей Матери, встали на колени, молились молча. Потом папа поднялся и повел в столовую. Длинный стол, человек на 12. 3 прибора стоят. Я думал, будет ужин на 100 человек, а тут никого. Дальше он говорит, что давно хотел со мной побеседовать, что ему известно, как сложно положение католического священника и монаха на Святой Земле в наше время. Тут я немного разозлился». «В Израиле», — говорю. Он умница, мгновенно понял, к чему я клоню. Государство Ватикан не признает существование государства Израиль. Повел он разговор очень осторожно. но, знаешь, без лукавства. Конечно, я говорю, положение христианина вообще очень сложно, это никогда не было просто. И положение еврея тоже очень непростое, чему и Петр свидетель. А каково быть еврею-христианину в Израиле в 20 веке? Непросто. Но такие люди есть, и это меня радует, потому что не так важно, сколько человек в еврейской церкви, 10, 100 или 1000, но они есть, и это свидетельствует о том, что евреи приняли Христа. Это церковь Израиля, а Ватикан Израиля не признает. Даниэль, я знаю, у нас там арабы-христиане, и мы заложники в каком-то смысле. Политика должна быть взвешена, чтобы не раздражать арабов и мусульман, и наших братьев-христиан. Богословских причин нет, есть политические. Ты лучше меня это понимаешь. Он как будто ждет сочувствия, но я не могу, не могу. Я бы не хотел быть на твоем месте, я сказал. Где политика, там позор. Подожди, подожди немного. Мы и так очень быстро движемся. Люди за нами не успевают. Мысли медленно меняются. Но если ты не успеешь, другой может не захотеть. Я все говорил, что думал. Тут прислужник принес еду. Не по-итальянски, а по-польски. Блюдо с закусками, сыр, колбаса краковская. Матка Боска, я такую колбасу с отъезда из Польши не видел. Еще бутылка воды и графин вина. Еда была польская. Суп принесли, потом еще бигос. Не понял, в мою ли честь или понтифик держится старых привычек. «Даниэль, когда ты на деревенском приходе служил, тебе еду приносили?» «Такую же?» – спросил он и засмеялся. «И ведь точно, Хильда, приносили. После войны в Польше очень тяжело было. Правда, приносили яйца, пироги, сметану приносили старушки. Польша моя, Польша!» Я столько лет копил то, что должен был ему сказать, вот так, между супом и бигосом, и не мог найти первого слова. Но он сам сказал так, что видно было, он готов меня выслушать. Он сказал: «Знаешь, Даниэль, этот большой корабль трудно разворачивать. Есть привычка думать определенным образом и про евреев, и про многое другое. Надо менять направление, но не перевернуть корабль. Твой корабль сбросил с борта евреев, и проблема в этом, я сказал». Он сидел напротив меня, ну, наискосок. Руки у него большие, и папский перстень большой, и голова под белой папской шапочкой точно кипа. И слушал внимательно. И тогда я сказал ему все, о чем думал последние годы, что спать мне не дает. Церковь выбросила евреев. Я так думаю. Но не важно, что думаю я. Важно, что думал Павел. Для него единой, кафоличной и апостольской была церковь из евреев и неевреев. Он никогда не представлял себе церковь без евреев. Она, церковь обрезания, имела право решать, кто принадлежит к этой кафоличности. И Павел приходил в Иерусалим не просто поклоняться апостолам Петру, Иакову и Иоанну. Он был посланником дочерней церкви, церкви от язычников. Он приходил к материнской церкви, к тому первохристианству, к иудеохристианству, потому что в нем видел источник существования. А потом, в IV веке после Константина, дочерняя церковь замещает собой материнскую, и уже не Иерусалим оказывается проматерью церквей. И кафоличность теперь означает не единство, не соборность, не всемирность, а всего лишь верность Риму. Греко-римский мир отворачивается от своего источника, от первоначального христианства, которое унаследовало от иудаизма его установку на ортопраксию, то есть на соблюдение заповедей, на достойное поведение. Быть христианином теперь означает по преимуществу признавать доктрину, которая исходит из центра. И с этого момента церковь – не вечный союз с Богом евреев, возобновленный в Иисусе Христе как союз с Богом всех народов, последовавших за Христом, и тем самым подтверждение верности первому Моисееву Завету. Христианские народы вовсе не новый Израиль, они расширенный Израиль. Все вместе мы, обрезанные и необрезанные, стали новым Израилем, не в том смысле, что отвергли старый, а в том, что Израиль расширился на весь мир. И речь идет не о доктрине, а только об образе жизни. В Евангелии мы находим еврейский вопрос: «Равви, что мне делать, чтобы достигнуть спасения?» И учитель не говорит ему: «Веруй таким-то или таким-то образом». Он говорит: «Иди и делай то-то и то-то». Именно что? «Поступай по заповедям Моисеевым». А юноша этот, он уже поступает. Он и не думает заповеди нарушать. И тогда учитель говорит: «С тобой все в порядке. Но если ты хочешь быть совершенным, раздай все имущество и иди за мной». Вот это христианство. Все отдать Господу. Не десятую часть, не половину, а все. Но сначала научись отдавать, как евреи, десятину. Моисей учил исполнять долг человека перед Господом, а Иисус исполнять не по долгу, а по любви. Почему Рим – церковь-мать? Рим – сестра. Я не против Рима, но я не под Римом. Что это такое новый Израиль? Он что, отменяет старый Израиль? Павел понимал, что языческие народы – это дикая ветвь, которую привили к природной маслине. Послание к римлянам, глава 9, стих 14. Израиль раскрылся, чтобы принять новые народы. Это не новый Израиль, отделенный от старого, это расширенный Израиль. Павел и представить себе не мог, что будет церковь без евреев. Тут он меня остановил и сказал: «Извини, я ошибался. Я счастлив это сказать». Хильда, он это сказал, потому что он очень большой человек, больше, чем можно представить. Он сказал: «Да, я ошибался. И хочу исправить эту ошибку. Ты правильно говоришь. Расширенный Израиль». Но я уже не мог остановиться. Я ведь не знаю, увижу ли его когда-нибудь еще. И я должен был сказать ему все. У иудеев, как и у христиан, человек стоит в центре, не Бог. Бога никто не видел. В человеке надо видеть Бога. Во Христе человеке надо видеть Бога. А у греков в центре истина. Принцип истины. И человека ради этого принципа можно уничтожить. Мне не нужна такая истина, которая уничтожает человека. Больше того, тот, кто уничтожает человека, уничтожает и Бога. Церковь виновата перед евреями. В городе Эмске нас расстреливали на площади между двумя храмами, католическим и православным. Церковь изгнала и прокляла евреев и заплатила за это всеми последующими разделениями, всеми схизмами. И эти разделения покрывают церковь позором до сегодняшнего дня. Где кафоличность? Где соборность? «Я знаю, Даниэль, я это знаю», – он сказал. «Мне мало того, что ты это знаешь», – я сказал. «Не торопись, не торопись. Корабль огромный», – вот что он сказал. Тут пришел прислужник и принес кисель.
Что принес?
Кисель. Десерт такой, из вишни. Вроде немецкого грюцце. Да, Хильда, я вспомнил. Мальчика зовут Джонатан.
Какого мальчика?
Ну, это парочка хиппи из телефонной будки. Девочка Патриша, мальчик Джонатан. У него заячья губа, довольно аккуратно зашитая. Ты их узнаешь.